Джеральд Даррелл. «Поймайте мне Колобуса». Читает актриса Ольга Голованова. Чистим, блестим. Уважаемый мистер Даррелл, меня давно занимают кенгуровые сумки. Встреча с зоопарком после очередной зарубежной экспедиции для меня всегда волнующее событие. Увидеть новые клетки, которые я представлял себе только по чертежам, новых животных, узнать о счастливых родах, услышать нестройный приветливый хор шимпанзе и голоса прочих животных, которые радуются, что я вернулся. Словом, обычно возвращение складывается очень приятно и интересно. Но на этот раз, после довольно долгого путешествия по Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, я с ужасом обнаружил, что мой драгоценный зоопарк выглядит жалким и запущенным. А тут еще выяснилось, что мы на грани банкротства. Меня будто обухом по голове ударили. Столько трудов и денег вложено, и вот на тебе. Вместо того, чтобы отдыхать после напряженной поездки, надо было срочно придумывать, как спасти зоопарк. Первым делом, естественно, я взял в свои руки бразды правления, а пост заместителя директора предложил Джереми Моллинсону, работающему в зоопарке со дня его основания. Я знал Джереми как человека безупречной честности, знал также, что он горячо любит животных. К тому же он поработал во всех отделах и хорошо представлял себе наши проблемы. Получив его согласие, я облегченно вздохнул. После этого я созвал руководителей отделов и объяснил, как обстоят наши дела. Сказал, что над зоопарком нависла серьезная угроза, но если они согласны остаться и, засучив рукава, работать за гроши, есть надежда выбраться из трясины. Все они, честь им и хвала, согласились. Теперь я хоть знал, что животным обеспечен хороший уход, и с ними ничего не случится. Далее, надо было подобрать толкового секретаря, а это оказалось не так-то просто. Я дал объявление в газету, указав, что требуется знание стенографии, машинописи и, самое главное, бухгалтерии. К моему удивлению, кандидаты повалили валом. Однако, знакомясь с ними, я убедился, что половина претендентов не в ладах с элементарной арифметикой, и большинство никогда не видело пишущей машинки. Один молодой человек прямо сказал, что отозвался на мое объявление, рассчитывая приобрести нужную квалификацию по ходу дела. Побеседовав с двумя десятками таких недоумков, я уже начал отчаиваться. Но тут настала очередь Кэт Уэллер. В мой кабинет танцующей походкой вошла пухлая маленькая особа с живыми зелеными глазами и добродушной улыбкой. Она объяснила, что ее мужа перевели из Лондона на Джерси, и ей пришлось расстаться с местом, на котором она проработала 17 лет. Ну, конечно, она знает счетоводство, стенографию и машинопись. Я поглядел на Джеки, Джеки поглядела на меня. Чутье подсказывало нам, что случилось чудо. Мы нашли то, что нужно. Через несколько дней Кэт Уэллер приступила к работе и принялась разгребать завал, образовавшийся в делах за мое отсутствие. В то время на зоопарке висело две задолженности. Одна — 20 тысяч фунтов, которые были вложены в строительство и оборудование. Вторая — 14 тысяч, эту сумму составили перерасходы и текущие долги. Естественно, следующей моей задачей, весьма нелегкой, было раздобыть достаточно средств, чтобы свести концы с концами и не дать погибнуть зоопарку. На это ушло немало времени, и все это время Джереми, еще не освоившийся с новой должностью, приходил ко мне советоваться насчет животных, а Кэт требовала консультации по непривычным для нее финансовым проблемам. Вынужденный решать все вопросы и одновременно ломать голову над тем, как спасти зоопарк, я впал в такую депрессию, что в конце концов Джеки, как я ни упирался, пригласила нашего врача. «Да ничем я не болен», — твердил я. «Просто забот много. Сделайте мне какой-нибудь укол, чтобы сил прибавилось». «У меня есть средства получше», — ответил Майк. «Ты получишь таблетки». И он прописал мне какие-то жуткие на вид пилюли, приказав принимать по одной в день. Ни Майк, ни я не подозревали, что тем самым он внес огромный вклад в спасение зоопарка. Сейчас объясню, каким образом. К числу наших давних и самых близких друзей на Джерси принадлежали Хоуп и Джимми Плетт. Джимми большую часть времени находился в Лондоне, но Хоуп была частым гостем зоопарка и заходила к нам выпить рюмочку. И так совпало, что она навестила нас в тот самый вечер, когда я по ошибке вместо одной пилюли транквилизатора принял две и сильно смахивал на человека, находящегося в последней стадии опьянения. 100 килограммов веса придают Хоуп внушительный вид, и она неодобрительно смотрела, как я иду ей навстречу, путаясь в собственных ногах.
«Что это с тобой?» — властно спросила она. «Перебрал?»
«Какое там?» — ответил я. «Если бы!» «Эти проклятые транквилизаторы!» Я принял две таблетки вместо одной.
«Транквилизаторы?» — в ее голосе звучало недоверие. «С чего это они тебе понадобились?»
«Присядь, я налью тебе рюмочку и все расскажу», — предложил я. Около часа я изливал ей душу. Выслушав меня, Хоуп оторвала от кресла свои килограммы и выпрямилась во весь рост.
«С этим будет живо покончено», — твердо произнесла она. «Чтобы ты в твои годы глотал транквилизаторы, я этого не допущу, немедленно переговорю с Джимми».
«Ну вот еще и Джимми в это втягивать начал я».
«Слушай, что мамочка говорит»,
— оборвала меня Хоуп.
«Я потолкую с Джимми».
Сказано, сделано. И вот уже мне звонит Джимми. Не могу ли я заехать и ввести его в курс дела? Я заехал к нему и рассказал о своем замысле. Как только зоопарк станет самоокупаемым, превратить его в коммерческое предприятие, учредив своего рода фонд. Но с такой огромной задолженностью ни о каком фонде не может быть и речи. Джимми вполне разделял мое мнение. «Что ж», — произнес он, поразмыслив, — «я вижу только один выход. Обратиться с призывом к общественности. Для начала ты получишь от меня 2000 фунтов на самые неотложные расходы. Кроме того, запиши еще 2000 в подписной лист, чтобы поощрить других. Если воззвание поможет, можно будет двигаться дальше». Сказать, что я был потрясен, значит, ничего не сказать. Я возвращался домой словно в забытии. Кажется, зоопарк все-таки удастся спасти. Напечатать воззвание не так просто, как вы думаете. И не всякое воззвание венчается успехом. Но у нас был верный союзник — местная газета «Ивнинг Пост». Она очень лестно охарактеризовала то, что нами уже было сделано, и объяснила, что предстоит выполнить. Итак, наше воззвание получило ход, и в поразительно короткий срок мы собрали 12 тысяч фунтов. Больше всего меня тронули два взноса. 5 шиллингов от одного мальчугана, который явно пожертвовал всем своим наличным капиталом, и 5 фунтов от служащих джерсийского зоопарка. Полученные 12 тысяч фунтов должны были составить оборотный капитал фонда, тратить их на текущие нужды мы не могли. Но хитроумный план Джимми предусматривал решение и этой проблемы. Оба мы отлично понимали, что нельзя учредить фонд, пока не покрыта изначальная задолженность. А когда это будет сделано, 12 тысяч составит неплохой капитал, с которого можно начать, хотя он и недостаточен для основательного расширения и перестройки зоопарка. Вот почему я обязался уплатить из предстоящих гонораров 20 тысяч фунтов банку, который весь извелся от тревоги за свои деньги, и передать зоопарк со всем его имуществом фонду. В итоге на свет появился Джерсийский фонд охраны дикой природы. Он стал официальным владельцем, а я занял пост почетного директора фонда и зоопарка. В руководящий орган фонда вошли сочувствующие нашим целям деятели. Лорд Джерси согласился стать председателем совета. Своей эмблемой мы избрали Дронта, огромную нелетающую голубеобразную птицу, которая некогда обитала на острове Маврикий, но была истреблена, как только остров открыли европейцы. Печальный пример того, как неразумные и жадные люди способны в удивительно короткий срок стереть с лица земли тот или иной вид фауны. Однако наши трудности на этом не кончились. Положение оставалось весьма напряженным. Втайне от Хоуп Плет я по-прежнему глотал транквилизаторы. Ведь мне, кроме всего прочего, предстояло написать книгу, задача, за которую я всегда берусь с превеликим отвращением. Но теперь надо мной висел дамоклов меч,
Только пером мог я заработать нужную сумму для расплаты с банком. Книга получила название «Поместье зверинец». В ней я объяснил, ради чего устроил зоопарк и почему через некоторое время решил создать фонд. Пожалуй, здесь лучше всего повторить то, что я писал тогда. Я задумал не простой зоопарк с традиционным набором животных. Мне хотелось, чтобы мой зоологический сад способствовал охране фауны. Распространение цивилизации по континентам привело к полному или почти полному истреблению многих видов. О крупных животных еще пекутся. Они важны для туризма или для коммерции. Но в разных концах света есть немало очень интересных мелких млекопитающих, птиц и рептилий, которых почти не охраняют, так как от них ни мяса, ни меха. И туристам они не нужны. Тем подавая львов да носорогов. Большинство мелких видов – представители островной фауны. Ареал у них совсем маленький. Малейшее покушение на этот ареал, и они могут исчезнуть навсегда. Достаточно завести на остров, скажем, несколько крыс или свиней, и через год какого-то вида уже не будет. На первый взгляд задача кажется простой. Стоит только наладить надежную охрану диких животных, и они уцелеют. Но это подчас легче сказать, чем сделать. А пока идет борьба за такую охрану, надо принять другие меры предосторожности. Создать в заповедниках и зоопарках достаточный резерв исчезающих животных. Тогда, если случится худшее, и эти виды перестанут существовать на воле, они все же не будут безвозвратно потеряны. Более того, резерв позволит в будущем отобрать приплод и вновь расселить вид на его родине. Это всегда казалось мне главной задачей каждого зоопарка, но большинство зоологических садов лишь недавно осознало серьезность положения и приняло какие-то меры. Я хотел сделать спасение исчезающих видов главной задачей своего зоопарка. Учредить фонд оказалось сложнее, чем я ожидал. Возникло множество проблем, начиная от размера взносов. Завысишь – люди не смогут вступать в фонд, занизишь – от взносов не будет проку. И кончая такими деталями, как подготовка и распространение брошюр, разъясняющих наши цели и задачи. По мере выхода моих книг я получал немало писем, на каждое из которых мы отвечали, а копии ответов хранились в архиве. Теперь всем нашим корреспондентам мы разослали брошюры с бланком вступительного заявления. К моей великой радости подавляющее большинство тотчас вступило в фонд. Тут подоспела книга «Поместье зверинец», в которой я приглашал читателей вступать в фонд. На счастье, она имела успех, и нашлись желающие пополнить наши ряды. Число членов фонда во всех концах света возросло до 750. Меня особенно воодушевляло, что жители таких далеких стран, как Австралия и США, поддерживают начинание, плоды которого им, быть может, не приведется узреть. Хотя судьба зоопарка по-прежнему висела на волоске, на горизонте маячили первые признаки успеха. И мы трудились как черти. Сказать, что в конце рабочего дня мы были совершенно измотаны, значит ничего не сказать. Именно в это время на меня обрушилась лавина телефонных звонков, причем раздавались они в самое неподходящее время. Какая-то женщина из Торки в графстве Девоншир позвонила мне в разгар ланча, чтобы выяснить, как поступить с яйцами, которые только что отложила ее черепаха. Владелице травяного попугайчика понадобилось узнать, как подстричь когти ее любимцу. Но окончательно доконал меня звонок, раздавшийся в 11:00 вечера, когда я дремал у камина. Междугородная сообщила, что меня вызывает Шотландия, некий лорд МакДугал. Наивно заключив, что его милость вознамерился пожертвовать внушительную сумму фонду, я попросил телефонистку соединить нас. Из первых же слов моего собеседника понял, что он чересчур рьяно припадает к источнику, из которого многие черпают премудрость и красноречие. «Это Даррелл?» — осведомился он. «Да», — ответил я. «Ясно. Так вот, во всей Англии только вы можете мне помочь. У меня тут птица». Я подавил стон. «Еще один травяной попугайчик». «Я владелец, шудовладелец». Чувствовалось, что своим языком его милость владеет плохо. И на один из моих пароходов залетела эта птица, и капитан сейчас доставил мне ее. Так вот, вы можете ей...